начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, доброго дня! Сегодня 22 апреля. И совсем скоро, через несколько дней, вербное воскресенье. Так обычно называют в народе праздник входа Господня в Иерусалим. Православные христиане спешат в храмы с веточками пушистых верб. Людей охватывает радостное предчувствие, что через неделю Пасха. Но причем здесь вербы, о которых евангельские герои ничего не знали. И каков вообще смысл этого праздника, и что он значит для нас сегодня? Вот об этом мы и порассуждаем. Друзья, и приглашаем вас тоже принимать участие. Как обычно, можно писать комментарии, кто нас смотрит и слушает в социальных сетях, и также через наш сайт. У нас в гостях богослов, писатель, протоиерей Георгий Завершинский. Здравствуйте, отец Георгий.
Ирина, здравствуйте, здравствуйте, дорогие братья и сестры, кто с нами сегодня слушает и готов отвечать, писать, откликаться, задавать вопросы, рассуждать. Всегда есть над чем рассуждать. И, конечно, очень светлый праздник. Любой, всякий праздник, особенно господский, как называют православную церковь, великий, он десятый и радостный. И вот это одна сторона. Но уникальность праздника входа Господня заключается в том, что в преддверии или у самой грани, у самого предела трагедии, которая совершится руками человеческими над тем, кто открыл Отца, Бога, над тем, кого ждали в ожидании второго века, даже, может быть, тысячелетия прошли жизни народа иудейского, народа Израиля, народа Божьего, как называет книга Ветхого Завета. И вот предательство, отречение, предание на распятие вместо разбойника.
Это все, чему предшествует вход в Иерусалим, да, отец Георгий?
Да, и вы знаете, я об этом задумался глубоко-глубоко и открываю обычно я смотрю, что по этому поводу сказали предшественники. И вот, выдающийся проповедник, архипастырь во времени, можно сказать, известный всем своим словом и своей проповеди, владыка Антоний Сурский, так и назвал. Вход Господний в Иерусалим, говорит он в проповеди своей, это один из самых трагических праздников церковного года. Казалось бы, все в нем торжество, вступает Христос в град свой, его встречают ликующие толпы, чтобы сделать политического вождя. Вот давайте, да, здесь я не буду всю проповедь читать, смысл понятен и очень блестяще сказано о том, что действительно предстоит смерть, предстоит предательство, и совсем немного времени пройдет. Как же такое возможно? Вот ликующая толпа постилает, не ветви вербы, а пальмовые ветви, то, что зеленело, то, что есть символ жизни, и радости. Вообще таким образом встречали победителя в древности, это традиция, постилали пальмовые ветви вдоль его пути, он входил, победитель, на коне, Христос идет как царь мира на осле.
Что он въезжал, отец Георгий? То есть по традиции царские особы, въезжали
в Иерусалим. В общем, да, в любом случае, но осел – это животное мира, а конь, скакун – это, в общем, такое военное, боевое животное. Говорится в книге притч, допустим, воины готовят коней своих, но победа за Господом. Вот эта замечательная фраза мне попала, осела в памяти моей. То есть воины готовят армию, готовят оружие. В древности коней, в наши времена, танки, самолеты, ракеты. А победа за Господом. Вот победа, конечно, речь идет о той победе, которая предстоит по-настоящему, а не та, которую видят, сейчас, минуточку, не та, которую видят вот те ликующие толпы, встречающие, восклицающие «Осанна!», то есть «Красуйся, царь Давидов, царь Израилев!», «Сын Давида, царь Израилев», простите. И вот, вот это не та победа, которую они желают. Они хотят сделать лидера, вождя, царя земного, а он пришел, чтобы открыть им небесное царство.
Отец Георгий, вот хотелось просто то историческое событие как-то вспомнить вот по порядку, с чего все начиналось. Почему все-таки люди его встречали как победителя, как царя, устилали дорогу ветками пальмы?
Ну, да, но об этом говорит Евангелие. Об этом говорит Евангелие, впрямую говорит евангелист Иоанн, Иоанн Богослов. В 21 главе своего Евангелия говорит о том, что его встречали так, потому что видели чудо, которое он сотворил, воскресив Лазаря четверодневного.
Это чудо,
вот
да.
Это ясное, точное указание. Да, видев чудо, вот люди восхитились. А действительно, там многие знали Лазаря, его семью, Марию, Марфу. И многие иудеи очень скорбели по поводу его болезни и смерти.
И видели, вот, что он по-настоящему умер.
Да, и видели, что по-настоящему умер, что уже тело разлагается, запах, ну, смердит, как говорится по-древнему. Значит, и вот эти же множество людей видели, как он вышел из гроба живым, восставшим, в пеленах. И вот, видев это чудо, они и встречали Христа. Ну да, победитель, тот, который поможет нам сбросить ненавистное ярмо Римской империи, кто нам поможет быть с Богом и установить новую власть, и иметь богатство, и достаток, и жить припеваючи, скажем так. И вот совсем не то происходит. Он восходит к смерти своей. И народные вожди, священники тоже надеялись, может быть, на него и ожидали. Ну, вернее, ожидали Мессию, конечно, так, в этом смысл всех пророчеств. Но они поворачивают народ против него. Он их разочаровал. Вот. И вот в этом, в общем, трагичность праздника, безусловно, подмеченная владыкой Антонием. И я говорю, что независимо, как бы я не помнил, что было сказано другими, но я размышлял, готовился к нашей программе и понял, что вот этот праздник очень особенный, очень не похожий на другие праздники. Ну, конечно, все не похожи между собой, но этот особенный, потому что в нем сочетается трагедия и пасхальная радость, торжество торжеств, праздников праздник. Ведь совсем немного осталось до Пасхи, но будет распятие, крестная смерть, погребение, плач вот над телом и у плащаницы, как потом будет пророчество Иезекииля, как мы помним, и потом будет служба Великой Субботы. По сути дела, это уже вкушение, вхождение в Пасху. Так вот, вхождение, по сути, начинается, наверное, со входа в Иерусалим. Наверное, так можно сказать. Но это уже я добавляю свою собственную мысль. Владыка Антоний так не говорил, но и Евангелие об этом не говорит. Но рассуждать можно, это не создает никакого дисбаланса, скажем так, что вот это и есть вход Господний в Иерусалим, это и есть начало пасхального шествия, которое пройдет через тяжелые дни отречения. Мы с вами, знаем, церковь постановляет очень строгий пост в эти дни. Многие люди вообще не вкушают пищи там до какое-то время, но кто-то минимум какой-то. Ну, вообще понятно, что еще не совершилось главного. Надо подождать и надо приготовить себя, свое восприятие, свою душу, свое сердце. И совесть свою очистить, конечно. Но вот в этом и смысл восхождения не только Великого Поста, а вообще всего церковного года. Ну и можно сказать, расширяя наш взгляд и представление вообще жизни человеческой. Да, мы отрекаемся от Христа. Великое, великого труда стоит в этом признаться. Но человек нет безгрешного. Всяким грехом мы отрекаемся, всяким грехом мы вот предаем его. Сначала встречая как победителя, восклицая «Осанна Вышних», благословен гряди во имя Господне, а потом нет.
Отец Георгий.
Не хотим, только не сейчас. Пожалуйста.
Отец Георгий, пожалуйста. Я думаю, стоит немножко остановиться на этих словах «Осанна Вышних», народ провозглашал. Вот что это означает?
Вот такой перевод, некоторые, в частности, Владыка Антоний тоже замечает, ну, красуйся, будь во славе, сын Давидов, царь Израилев, вышних, то есть среди все мира горнего, мира духовного, вот, ну, вот ты самый, имеешь самую большую, самую великую славу, потому что ты Господь, потому что ты сын Давидов. Да, да, ты Господь, и ты, да, и царь Израилев, ну, и сын Давидов. И как же может, помним, да, такую дилемму, поставил вопрос, на который книжники фарисеи не ответили ему. Как же, он говорит, рече Господь, как Давидов, вот, Давид по вдохновению говорит, рече Господь Господеве моему, сиди одесную мне, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Как же он сын Давидов, если Давид говорит ему, называет его Господом? Вот такой вопрос он задал. Это и не просто иудеи, а специалисты в законе, праведники того времени не могли ему ответить, как это сын Давидов и Господь. Ну вот, пусть этот вопрос будет и для нас не праздным. Вот в этом и смысл входа Господня. Вот кого мы встречаем?
Отец Георгий. Сын
Давидов.
Это я тут хотела добавить, что еще нашла такое значение «осанна», еврейское выражение буквально означает «спаси же». Когда обращались к именно высокопоставленному лицу, еще это имело значение «спаси». Это слово.
«Спаси». Ну, да. Ну, вы знаете, есть неточно переводимые, может быть, термины, тем более в языке молитвословий, псалмопения и божественных категориях. Тут вообще лучше не переводить. Вот осанна, она и есть осанна. Никак ее перевести.
Ну, прославление,
нельзя. Да, но прославление, да, слава, красуйся, красуйся вот так вдохновенно, говорит Владыка Антоний, я вот, мне это больше нравится. Ну, спаси, да. Ну вот, и вот эти дни предстоят, в течение которых, ну, мы осознанно и целенаправленно двигаемся к Пасхе, но, ну, понимаете, для нас, ну, христиан нынешнего времени, нынешнего века, но все распределено, и остается только немного подождать, и будет Пасха. Но не было так для иудеев того времени, и апостолы не знали, как все это будет. И женщины, которые сопровождали, и Матерь Божия, то никто не мог вот как-то увидеть и сказать, и знать, что вот точно через некоторое время все будет, что он воскреснет. Ну, вернее, конечно, ну, помнили его слова, но видимо, это не откладывалось в сознании человека, который, ну, человек не был готов к этому. Хотя и Христос воскресил Лазаря, как бы предваряя собственное воскресение, да? Ну, так и поется в тропаре праздник. Но все равно эта вера не устояла, я имею в виду, в сердцах и в душах тех людей, даже самых близких, даже тех, кто, казалось бы, всегда сопровождал Христа, и чудеса все видел, и проповеди слышал, и любил Христа. Ну вот, помним, ну, там не будем прежде времени рассказывать о том, как, что происходило в эти времена. У нас еще будет, может быть, встреча, не знаю, на Страстной или на Светлой Седмице. Ну, увидим, как получится. Но главное, вот сейчас мы видим, что это действительно сложный праздник, который отвечает тому, кто мы есть, человек или человечество в целом. Что вот мы так настроены внешне, в каком-то состоянии эйфории, пребывая, ну, приветствовать, восклицать. Но потом, когда видим, что тот, кого мы вроде бы ожидали и хотели именно вот таким видеть, каким мы хотим, да? Ну, раз ты Христос, Мессия, ну будь, возглавь все, освободи народ Израилев от... Ну, как мы сказали, нашествия римлян, ну и вообще от греха, от беды, от всего. И вместо этого видит умаленное, уничиженное его состояние и то, что он не оказывает сопротивления. Вот, понимаете, это же тоже, когда брали под... Можно, предваряя события будущие, Страстной недели, сказать, что когда Христа берут под стражу, но ведь, наверное, тоже люди-то смотрят, а что, вот, может быть, он как-то Но защититься, ну что же это такое происходит? Ну, если он сын Божий, ну пусть вот, ну, помолится, отец ему даст легион ангелов. Нет, этого не происходит. Ну, помним ответ Петру, который меч взял в ножны, меч в ножны человеку, для того я пришел. Ну, вот мы-то теперь понимаем уже спустя тысячелетия, это легко, ну, вошло уже, можно сказать, в плоть и кровь, но тогда было не так. И поэтому, конечно, мы с легкостью можем осудить тех людей, которые кричали «Осанна», а потом кричали «Распни». Но в этой легкости, с которой мы бы их осудили, открывается и наша неспособность в общем соучастие в этом. Ну, прошу прощения за такое напоминание, но мы соучастники того, что произошло вот после этого этой радостной торжественной встречи и что привело к тому, что восстали, ну, поднялся крест со
отец Георгий. Отец Георгий, вот сейчас мне так подумалось, что в жизни верующего человека, ну, вообще человек тоже аналогично происходит. Бывает какой-то яркий момент, когда человек почувствовал Бога, обратился к нему, ну, после храма, когда побывал на богослужении. А потом вот это ощущение может уйти, и снова ну, необходимо покаяние, снова необходима исповедь. Вот.
Угу.
Ну, как Христа, ну, да, встречали, а потом отвернулись.
Ну да, потому что не в силах удержать человека в себе это. И человек, ну, в этом смысле слаб. И в общем, вы знаете, Христос нас за это не судит. Потому что Он знает природу. Для того Бог стал человеком, Сын Божий стал человеком, чтобы вот до конца это увидеть, вот слабость. Но с одной стороны слабость, с другой стороны все-таки и силу данную для того, чтобы подняться из самого пепла, из самого праха, из земного праха, да, восстановились вот образно, это у Иезекииля потрясающе образно, как сначала кости поднимаются, потом они обтягиваются кожей, потом жилы, сухожилия восстанавливаются, и потом плоть наполняется, и в конце концов дыхание возвращается к вот этой плоти. Так вот, главное, конечно, это возвращение дыхания, а не восстановление плоти. Конечно, это и есть вот тот самый процесс, который затрагивает жизнь каждого из нас. По частям, по крохам, потихоньку начинается восстановление. Но, знаете, падение бывает мгновенным. Ну, грех, вот какой-то вот... Ну, отступление, ну, что-то нехорошее, мгновенно. А как трудно потом в этом по-настоящему раскаяться и преодолеть все то, что нам кажется, ну как же, ну я же был прав, ну я же им сказал всем, они меня никто не послушал, ну вот. А им говорят, да как ты сказал, как мы тебя могли послушать? Ну ты же так себя повел, как будто ты, ну, я не знаю, иногда говорят в народе, как царь и бог повел, чтобы тебя все должны перед тобой склонить голову. Ну кто ж так? Ну вот мы не просто, ну хорошо. И когда-то, в конце концов, человек понимает, что, ну, так, как он себя представил перед людьми, ну это не может быть воспринято другими. Я уже перешел просто к нашим человеческим отношениям, и мы сейчас тоже. Вот, ну будь кто мы уже по своей конфессиональной принадлежности, это уже не так важно, но мы, христиане, порой, вообще в целом христиане, порой ведем себя... Ну, свысока в отношении к окружающему миру, ну, как-то командуем, диктуем, ну, как это вы можете, а как, ну, вот, почему это вот такое происходит, что это за безобразие творится в мире. А мир в результате этого, ну, уже как-то начал своей жизнью жить и говорит уже о каком-то постхристианстве, о том, что христианство изжило себя, пытается говорить так, ну, ну вот и наше с вами, ну общее, я это согласен, в свое время, римский понтифик это провозгласил идею такой, ну, евангелизации Европы, ну и, конечно, в России мы с вами тоже нуждаемся, ну, может быть, ну, не таким образом подать, как-то иначе это, но это нужно быть понятными окружающим нас людям, и миру в целом, и тем конкретно, кто близко к нам находится, там у кого-то брат, сестра, жена, мама с папой, дети, друзья, Ну вот как они на тебя посмотрят? Ты стал христианином или христианкой стала. Ну так себя ведешь, что теперь тебе уже дела нет до остальных, кто рядом с тобой. Ты выше всех, ты знаешь больше. Ты уже вот встречаешь вход Господень, а вот надо вербочку. Вот. А что ж ты с вербочкой не пришел? А где же твоя вербочка? Ну и людей это смущает. Они еще не понимают, не знают традицию, но они готовы были бы прийти, но когда мы начинаем с упрека свою евангелизацию, скажем так, окружающих нас людей, то упрек к нам и возвращается. Они скажут, да мы тебя не поняли, что ты там хотел сказать. Мы этого не знаем, не слышали никогда. Так с чего же нам начать? Как,
да, отец Георгий, вот действительно, с чего лучше начинать? Как подойти?
Вот вопрос нашего времени, Ирина. Мы с вами, видите, солидарно его озвучили. С чего же начать? Вот тут-то наступает уже очень что-то личное. Но с чего ты можешь лучше всего, с того и начни. Если ты человек добрый, мягкий, приятный, ну вот и живи так, обращай внимание и про себя думай. Вот какой хороший, добрый, приятный, мягкий человек, комфортно с ним, всегда хорошо или с ней. А потом узнает, а вот она и православная, или, допустим, ходит в протестантскую общину, или в католический храм. Вот узнает это, и как-то людям становится мирно на душе, и приятно, что вот такой человек, и он же, или она же, вот еще и христианин. Вот один момент. Другой момент, там, допустим, человек напротив, активный, энергичный, деятельный, много созидает и вкладывает себя в это, и приносит пользу людям, независимо от того, кто он, не объявляя себя там православным не требуя всех упасть при этом на колени вокруг, вот, но делай добро, а потом уже как-то опосредованно выясняется, что вот, а оказывается, вот он ходит в храм, исповедует, встречается, посты соблюдает. Но надо же, как интересно. Такой человек, такой энергичный, активный. Вот. Знаете, разные эпизоды. Кто-то что-то хорошо умеет делать. Кто-то, допустим, выполняет... Вот сейчас у нас такое особенное служение. Служение, вот, я именно служением называю, врачи, медсестры, которые, как говорят, здесь на Западе называют frontline workers. То есть бойцы переднего края или работники переднего края. Да? Ну вот, понимаете, вот тоже очень свидетельство энергичное и явное, и приемлемое миром, когда вот именно врач оказывается человеком, допустим, православным, верующим, просто верующим человеком, который тоже об этом не кричит прежде всего, а поначалу делает свое дело как можно лучше. Вот тогда приходит доверие. Вот я думаю, Ирина, пытаюсь ответить на наш с вами вопрос, с чего же начать? Вот прошу прощения, с чего же начать? Да вот с того, чтобы тебе люди доверяли. Вот с этого начни, чтобы было доверие к тебе. Вот тогда все остальное приложится.
Ага. Отец Георгий, конечно, лучшая проповедь – это личный пример, это жизнь христианская. Но вот все-таки порой, мне кажется, важно человеку вот как-то сразу сказать об этой самой, на самом центре веры христианской, о том, что спасение именно в Иисусе Христе. Ведь об этом нужно именно словами говорить, чтобы человек знал.
Правильно. Нет, иначе мы не скажем. Да нет, сказать надо. Но я прошу прощения, Ирина, я тоже наблюдаю за собой самим, как вот в жизни происходит. Надо подходящий момент для этого найти. Это не стоит этого делать в какой-то момент, когда, во-первых, тебя не услышат, а во-вторых, сочтут это просто за, не то совсем. То есть речь будет не о Христе, сказать, что Христос, Господь, Спаситель, Божий Сын стал человеком для того, чтобы спасти человечество от греха и так далее. Ну да, это надо, так надо сказать, правильно, этими словами, да. Но в подходящий момент, в подходящей обстановке и подходящим тоном. Вот тон здесь включает в себя очень много факторов. Вот, чтобы было человеку понятно, что что твое сердце открыто навстречу. Ты говоришь это не свысока, с надменья, а вот я-то знаю эту истину, я тебе вот расскажу, в чем истина состоит. Ты послушай меня, пожалуйста. Ну, кто же нас будет таких слушать? Мы назидаем, все слова проходят в пустую. Ну, ладно, хорошо, говори, скажет человек, а сам уши свои закроет. Ну, так, фигурально. Ну вот, поэтому...
Но сейчас хорошее время, отец Георгий. Вербное воскресенье, так называемое, и вот, может быть, от этих самых вербочек как-то можно перейти к самому важному.
Ну, знаете, конечно, может быть, как-то кто-то ухитрится это сделать. Ну, наверное, батюшка вышел с вербочками на проповедь, с крестом, с вербочками. Ну, скажешь, что-то такое вдохновляющее. Ну, действительно, нет, конечно, можно сказать. Да я вам могу сейчас, так сказать, экспромтом сказать что-то подобное. Ну, потому что верба жизни, распускаются почки, листочки. Ну, вот сама жизнь, мы проповедуем жизнь. Ну, вот с этим выходим, храм зеленью украшен весь. Ну, что может быть лучше, что может быть приятнее, да? Ну вот, ну, конечно, можно и вербу использовать.
И как бы не пропустить, можно... когда Господь тоже входит и в нашу жизнь, как когда-то в Иерусалим входил.
Да, вот здесь тоже момент. Ну, не пропустить, ну, скажут нам, как мы можем пропустить весну? Мы вербу вот везде, вышел на улице и вербу видишь. Но для этого надо на улицу выйти прежде. Дома ты еще можешь остаться и в зимнем состоянии. Включил отопление на полную, если оно у кого регулируется из дома. Вот, свет зажег, окна закрыл и сиди себе, как будто зимой. А там уже весна, уже вербы расцвели, а ты об этом ничего не знаешь. Вот как может оказаться. Так вот, когда ты выжил, а это уже определенное усилие над собой. Открыть двери, открыть окна, занавески раздвинуть, выйти на балкон или прямо на улице. Ах, наступила весна, уже жизнь идет. И вот тут-то уже все встает на свои места. И это уже обратного хода нет у весны. Если она началась, вот, сколько бы мы ни пытались... Ну, не знаю, если кто-то такой безумной мысль себе примет, что нет, я все назад, все, мы идем в зиму, все вербы убрать, всю зелень убрать, все, ну, в одном месте уберешь, она в другом выйдет. Зелень такую особенность имеет, что она, ну, зеленые ростки, что они где угодно проходят. Я вот обращал внимание, еще первое время, когда путешествовал по своим приходам в Ирландии, дальний приход, еще дорог не было, и по маленьким дорогам проезжал, там много руинов. Монастырей, храмов, руины, ну как вот, стоит здание без использования, без служб, какое-то время, 10-15 лет, и первым делом обрушивается крыша, вот, и потом вот, значит, но раньше всего появляются между камней, вот там, где камни друг с другом сходятся, появляются зеленые ростки. И вот процесс пошел. Это уже не остановить. Никакое здание, если его специально там не обрабатывать, не устоит. Камни все равно расползнутся в стороны спустя, не сразу, конечно, спустя, но мне говорят, это количество лет. Поэтому против жизни ничего не может восстать. Жизнь жительствует, как мы возгласили в день Пасхи. Поэтому, конечно, вербы – это прекрасное свидетельство и живое, и энергичное свидетельство того, что мы идем к воскресенью. Но еще раз, возвращаясь к той теме, что нам предстоит еще путь, не то чтобы долгий, а путь скорбный, путь страстей. Когда мы сопровождаем Христа по его пути, значит, сначала в Иерусалим, потом... В Иерусалиме он был в храме несколько, ну, 3 дня, и потом уже была Пасха, и он удалился в Гефсиманский сад и с учениками, и был там взят под стражу. Ну и дальше эти события все. Вот мы проходим последовательно. Ну, одно дело, конечно, это представлять себе как-то в образах, так вот исторически, как что было, а так ли или эдак. Ну, это, конечно, достойно нашего внимания, но все-таки более достойно нашего внимания, конечно, вот то, что происходит внутри нас самих, вот как, ну, вот как образа Божьего, как тех, кто готов принять в себя и быть сораспятым с Христом, чтобы совоскреснуть с Ним. В этом и смысл Пасхи. В этом смысле, конечно, вход Господний – это и наш вход тоже, когда и нам... Прошу прощения сразу за такое, это не высокомерное, какое-то восхваление нас, самих себя, но и мы вместе с Христом идем, потому что идет сама человечность. Самой человечности постилаются пальмы и ветви или вербы. Вот в чем смысл праздника. Восславляется или красуется, сын Давида, царь Израилев, сама человечность, само человек, ну, как человек, как таковой. Вот если можно вот это понять и выразить, то именно это приветствует. И в этом смысле те иудеи, которые, да, они потом будут кричать распни, да, они потом отрекутся и предадут Христа, но в этот момент в них сыграло желание жизни, победы над врагом внешним и внутренним. Но пусть так будет, и мы с вами приветствуем. Пусть будет впереди еще скорбный путь, а мы с вами готовимся пока к радости. Пусть не самой великой, но очень большой радости и встрече Господа при его вхождении в Иерусалим с восклицанием. Особенно сын Давидов, царь Израилев, благословен гордиво имя Господне. Ну вот, я всех поздравляю с праздником. Я разговорился, прошу прощения.
Наступающим, да.
Может, какие-то вопросы у нас поступили. Да, с праздником всех искренне от души, от сердца поздравляю. И, конечно, говоря о том, что это один из трагических праздников, ну, сопереживая будущее, все-таки, конечно, больше всего нас наполняет радость, что Христос и Иерусалим, вот Иерусалим земной, Иерусалим дольний, Иерусалим горний, вот в этом сошлись, мы с вами только представим, входит царь Израиля. Ну, царь, он же не земной царь, а царь Израилев, то есть царь народа Божьего. Израиль в этом смысле – это народ Божий, это мы все с вами, призванные, понимаете? И в этом смысле царь входит, и в этом смысле воссоединяется Иерусалим горний, Иерусалим дольний, то есть земной. И, конечно, это торжество, конечно, это преддверие скорой будущей, скорой Пасхи.
Угу. Нет. Отец Георгий, я вот хотела просто тут еще так добавить свои мысли, что причина, почему Господь, люди ждали, что Он проявит силу и действительно проявит сверхъестественную силу, станет таким могущественным царем, но Он проявил кротость, смирение. Наверное, если бы было иначе, то человек принимал бы мир Господа по принуждению, а здесь все-таки оставлялась свобода человеку. Вот как сегодня тоже мы можем свободно сохранять этот мир и смирение, и радость после богослужения, а можем, конечно, отвернуться. Господь нас не принуждает, силу не проявляет.
Очень-очень-очень с вами согласен, очень согласен. Именно так, я тоже так вот искренне думаю и воспринимаю это. Действительно, человеку это важно. Человек по природе своей ожидает свободы. Человек для нас с вами это очень важно. Конечно, жизнь так устроена, и без этого тоже не проживешь. Но порядок какой-то, закон существует, которому мы подчиняемся, хотим мы этого или нет. Обязаны подчиняться и все. Но все-таки жаждет свободного выражения человеческое сердце. Конечно, вы абсолютно правы. Я целиком согласен, что Христос как раз открывает царство не от мира сего, царство свободы в Боге, в любви Божьей. Любовь не бывает по принуждению. Насильно мил не будешь, все такие позволяют. Поэтому он открывает нам вот божественные отношения в том, как он сам смиряется, не протестуя и не проявляя силу в отношении к тем, кто проявляет силу в отношении него. Вот с этого и начинается Божье Царство, вхождение в него. И вот наша вера и восприятие того, что на самом деле за всем этим есть и будет, не могло бы, так история, не знаю, это слагательное отклонение, но оно не могло бы произойти. Ну да, если бы Христос воспринял то, что ожидает от него народ, но силу проявил, ты же Сын Божий, смотри, воскресил из мертвых Лазаря, ты же все можешь. Ну, конечно, нам такой царь нужен. Помню, похожий эпизод, когда Христос накормил там несколько тысяч следующих за ним, там 4-5 тысяч мужчин, только мужчин, там еще были женщины и дети, накормил там тремя хлебами, семью рыбками. И вот, да, ну вот.
Вот. Но это хорошая возможность для людей, увидели, да, на будущее. Если бы такое было всегда.
Ну да, но там они там же так сказано, что они захотели взять его и сделать царем. Ну, там такой царь нам и нужен.
Но
ну,
мы должны
было
трудиться,
все, когда мы будем голодны.
Чтобы добыть хлеб, нужно
ну,
потрудиться.
Ну как, ну они там... Ну,
отец
ну,
Георгий.
Ну, трудиться, ладно, но главное, чтобы царь был... Главное, чтобы царь был правильный. Вот правильно, они хотели исправить, но не получилось. Христос удалился от них. Так и здесь похожая мысль, что вот он царь наш, который воскрешает из мертвых. Вот там такой нужен. Вот потому евангелист Иоанн и говорит, что они встречали и кричали «Осанна», потому что видели это чудо воскрешения Лазаря.
Отец Георгий.
Да, и, кстати, именно по той же причине первосвященники-то хотели убить не только Христа, но и Лазаря тоже, чтобы не было такого свидетеля народа. Пожалуйста.
Хочу прочитать вопрос. Интересный поступил. Если благодатный огонь появляется только на православную Пасху, почему у других конфессий Пасху назначают на другие даты? Обоснуйте и разъясните. Благодарю.
Ну, празднование Пасхи, оно еще с первого века разное. Дата празднования Пасхи. Вот, на Западе и на Востоке. Ну, вот такая неразрешимая вещь. Это вычисляется пасхальный день по лунному календарю и в зависимости от того, когда иудейская Пасха.
А благодатный огонь – это не знак свыше?
А ну, смотрите, православная Пасха может быть только после иудейской, так как и в Евангелии. Уже была Пасха иудейская, а потом только уже Христос воскрес. Так православные. Ну, а западная Пасха, ну, бывает после, а бывает и до иудейской Пасхи. Бывает, совпадает с иудейской Пасхой. Такое возможно. А в православной Пасхе никогда не совпадает с иудейской, потому что всегда бывает пост. Ну, поэтому, ну, и плюс там особенности вот, вычисления этого дня, дня Пасхали. Ну, да, но так, нет, так, а что объяснить, почему благодатный огонь сходит? Ну, знаете, многие вещи, не только вот благодатный огонь, но вот я, например, такое еще более всеобъемлющее чудо хочу подметить вот по поводу крещенской воды, что она не испытывает, ну, во многих случаях, не говорю всегда, не испытывает никакого изменения. Вот у меня лично я это, ну, сначала с некоторым удивлением, потом думаю, а чего же я удивляюсь, что я сам совершаю службы, молитвы об этой воде, освящение и так далее. И у меня пропала бутылка, я не мог ее найти лет 6, 5 или 6 лет. Простоял где-то. Потом неожиданно обнаружилось. Ну, вот вода, ну что с водой? Ну, вода, это же тоже по законам, ну, химическим, биологическим, ну, там же какие-то элементы, там, ну, она, ну, портится вода, и портится, и все. Представляете, 6 лет или там 5 лет простояла. А так вот она была кристальной чистоты, как из живого источника.
Ну, это только интересно, что набрано. Да.
Вот я к тому говорю, что вот есть такое чудо. Да, это вот моя личность свидетель. Ну, вот чудо схождения благодатного огня. Ну, тоже оно такое, ведь там, понимаете, никто, кроме патриарха, не входит туда, в куклю, и, значит, там никого нет. Ну, и огня нет, и никого больше нет. Поэтому это чудо, это, в общем, таинство. Понимаете, почему нас это так удивляет, и что удивляет? Благодатный огонь сходит. Ну, почему направо? Потому что православные этому особенное внимание уделяют. Потому он и сходит. А другие конфессии такого не проявляли внимания. Было время, когда этот храм гроба Господня был в руках католиков, ну, по преданию, такое историческое предание, что в то время, пока он был в руках католиков, благодатный огонь не сходил туда. Потом, когда вернулся обратно к православным, то, значит, вот там у католиков, по-моему, еще он армян был, не было благодатного огня, а вот у православных он был. Ну, это, знаете, вот такое историческое... Ну, кто-то хорошо знает историю, он там поправит, приведут свидетельства, да. Но я думаю, что вот именно потому, что православные к этому сводят внимание большое уделяют, веру свою особенную. Ну, потому так и получается. Господь там, где человек верит вот, ну, в то, что это есть, что это...
Кто ждет чудо,
чудо тут... что это дает... Да. Ну, понимаете, не так, чтобы без принуждения. Бог не бывает принуждаем. Его нельзя принудить к чуду. Но когда вот это действительно такое сердечное ожидание, внимание появляется, ну, почему не откликнуться? Вот так же, как и с водой. Тоже ведь вода не... Бывает, я многократно мне рассказывали, что вода портится. Быстро довольно портится. Ну, та, которая крещенская, так называемая вода, вот кто-то ее там поставил, она испортилась. Осадок там, ну, все, испортилось. Ну, такое бывает. Ну, что ж теперь? Ну, вот понимаете, также, ну, как бы я привожу такой пример, чтобы нам было понятно, что здесь, ну, не следует из этого, что да, вот огонь сходит благодатный, значит, тут, ну, и вера православная, единственная правильная вера. Ну, мы так считаем, православные. Да, нас никто не лишит этой мысли, потому что мы православные, мы так считаем. Ну, человек же выбирает. Я в свое время, допустим, выбирал, не знаю, как послы князя Владимира, какую веру принять. Выбирал, вот, ну, был уже в сознательном возрасте, где креститься. У протестантов, у католиков или у православных. Общался, встречался, и Библию читали вместе, обсуждали. Ну, вот был сознательный выбор, ну, знаете. Ну, конечно, для меня православие останется таковой. Но другой человек сделал выбор, допустим, в пользу протестантской общины или католического храма. И он будет, или она будет убеждены в этом. Ну какой нам сейчас резон? Ну, что мы будем опровергать друг друга и ставить в нелепое, недоброе положение христиане с христианами, когда, ну, спросите, мир вообще живет по другим законам? Когда до сих пор убивают христиан за то, что они христиане. Вот недавно, день или два назад, казнили в Египте 3 христиан именно за то, что они христиане. И там вот они не отрекались. Ну, эти исламское государство, запрещенное в России, вот это вот, ну, как такая казнь была. Ну, то есть я к тому, что это до ныне происходит, но есть потребность, ну, конечно, быть услышанными, ну, по меньшей мере, в том, в чем мы не расходимся, в чем мы согласны. Ну да, благодатный огонь. Я верю, мы и те, кто православные, верят, что Господь откликается именно на наше моление, на наше обращение.
Отец Георгий, люди. Ну вот так еще...
Что ж, слава Богу за это.
Да, еще пришел вопрос тоже о чудесах. Да? Происходят ли чудеса в наши дни и какие? Ну, я думаю, что вот вы сейчас уже отвечаете.
Да, мы только что об этом сказали.
Да, уже
сказали. Ну,
ответ,
ну,
прозвучал.
Вот какое чудо мы сейчас ожидаем? Вот я всем скажу, я думаю, что все согласятся. Чудо будет, когда пандемия кончится. Кончится она когда-нибудь? Откуда знаю? Я не знаю, кончится или нет. Вот по-человечески. Она может продолжаться теоретически, бесконечно. Вы знаете, эти штаммы будут плодиться один за другим, и каждый раз что-то новое, понимаете, уже ни вакцины их не будет ловить, никакие тесты не будут обнаружены, а он новый вышел, и опять один хуже другого, а коварнее, опаснее, более распространенный. Почему такое исключить вообще? Невозможно это исключить? Поворот событий может быть таким? Может. Ну вот, так вот, для нас чудо с вами будет. Вот когда кончится? Она кончится, конечно. Мы верим и молимся, и люди сознательно, человечество цивилизованное делает массу попыток, усилий, и Бог, конечно, откликнется. Он, конечно, прекратит это. Но именно Господь, за Господом победа, как мы говорим. Коней готовят воины, а победа за Господом. Мы готовим средства, вакцины, там, антивирусы, что-то еще. Мы готовим, мы делаем, да. А победа за Господом. Так вот это чудо будет величайшее. Но если говорить о более таких личных или индивидуальных чудесах, ну, тоже, конечно, бывает. Обстоятельства в жизни складываются. Я за свою жизнь могу сказать, что немало было. И были особенные моменты, когда я абсолютно ясно чувствовал вмешательство Бога. Это и есть главное чудо. Когда ты ощущаешь, ты понимаешь точно. Ты доказать, объяснить это другим не сможешь. Но ты сам понимаешь точно, что это именно вмешательство Бога. Вот это и есть главное. Вот это и в этом смысл и характер евангельского чуда. Понимаете, есть чудеса, которые, ну, если они не имеют евангельского характера, то это чудеса, ну, я не знаю, я лично в такие чудеса не верю просто. Потому что я человек, ну, образование у меня и светское высшее, и кандидатская степень в области физики, математики, ну, больше математики. И я не склонен верить в какие-то мистификации, какие-то магизм какой-то, ну, вот человек захотел там, я не знаю, какой-то, чтобы изменились обстоятельства вот в его пользу. Ну и раз вот они изменились. Да нет, вот не изменились и все. Ах, значит, чудес нет, значит, Бога нет. Ну вот, ну, и ведь дело в том, что Христос в 3 искушениях, которым его подвергает дьявол, ведь он наше внимание особенно обращает, не подвергайте себя этим соблазнам, не входите в их состояние, потому что дьявол вас одолеет. Он хитрее, он сильнее вас, если вы будете в одиночестве. Поэтому, отвергая эти вот это искушение чудом, вот это искушение чудом, да, помним с вами, да, ты поднял дьявол на крыло храма и сказал, сбросься вниз. Ведь как написано, что ангелы подхватят тебя и понесут, да не притнешь, а камень ногу твою. Вот. И Христос говорит, не искушай Господа Бога твоего. Вот, вот искушение чудом – это одно из искушений. Поэтому будем с этим аккуратнее. А то, что чудеса есть, это человек лично, конечно, чувствует. И главное чудо – это обретение, ну, можно сказать, веры и обретение доверия, такого сыновнего, дочернего доверия к тому, кто есть твой отец, а не тиран, не деспот, не хозяин, не, не знаю, ну, называем владыка, да, но это из древности пришло, это мы привыкли, это, ну, такое благородное название, да, конечно, но все-таки мы воспринимаем его и по сыновнему, через Христа и во Христе, как отца своего, и это самое главное. Поэтому, ну, вот это и есть чудо, наше обретение небесного Отечества.
Вот. Отец Георгий,
ну, а такие,
у нас просто немного времени. Я предлагаю снова вернуться к предстоящему празднику, о нем еще немного сказать. Вот насколько это великое событие и праздник, конечно, значительный. Я вот хочу напомнить еще вот об одной тайне Красной площади в Москве. Наверное, многие знают, но кто-то всегда впервые узнает о таком обряде, который совершался в царские времена, шествие на осляте. В русской церкви на вербное воскресенье воспоминания о входе Господнем в Иерусалим. Патриарх садился на ослика и в сопровождении царя, вельмож и народа въезжал в Спасские ворота Кремля. Эта традиция зародилась в XVI веке. Ну и, как Википедия говорит, что и сегодня такие шествия совершаются в некоторых епархиях Русской Православной Церкви. Конечно, это очень красиво и интересно.
Ну, конечно, я согласен. Вообще традиция и внимание к традиции – это, ну, очень благородное дело и вдохновляет людей. Люди сердцем открываются, когда видят. Сердце открывается у человека, и, ну, и вера, может, появляется, когда видят, что вот множество народу участвует, все солидарны, согласны. Ну, вот и там патриарх или владыка, архиерей какой-то, вот, значит, в какой-то епархии вот так входит через открытые врата монастыря или собора. Ну, это очень красиво, благородно. Ну, почему? Я думаю, что это очень, ну, хорошая традиция. Ну, конечно, уже на Красной площади вряд ли такое когда-нибудь у нас состоится. Ну,
еще,
ну, главное, что... Не, прошу прощения, минуточку. Вот главное, что помните, какой смысл великий. Почему? Это ведь на осле, а не на скакуне, не на колеснице, не на автомобиле. А осел – символ мира. Значит, вот патриарх носил мир через Спасские ворота в Кремль. Носил мир. Вот, значит, это уже такой далеко идущий символический жест. Я думаю, что это очень важно. И в наши времена было бы тоже неплохо вот все заботиться о мире, о том, чтобы мир пребывал в стенах и Кремля, и в стенах наших домов, да, и городов, и соборов. И, ну, и вот, чтобы мир воцарился среди нас. Вот такая молитва особенная. Я думаю, что Святейший Патриарх обязательно и в проповедях, и на вход Господень в Иерусалим, и на Пасху, конечно, скажет об этом. И, ну, и
отец Георгий,
люди прислушаются.
Да, у нас одна минута, я вот просто хочу прочитать. Нам пришла такая реплика: каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник, Международный день Земли. Ну, тут просто хочется отметить, что, наверное, очень важно помнить, что на нашу землю когда-то сошел Сын Божий.
Да-да, очень важно. Я вам хочу сказать, что прочитал только перед нашей программой реплику Антонио Гутерреса, что мир на краю пропасти. Вот и потому, что он обратил внимание, что за время пандемии, когда сократились выбросы газов СО2, планета не продолжала греться. Вот именно из-за человеческой вот активности, что это процесс, который остановить или повернуть вспять невероятно трудно. И мир на краю пропасти, считает он. Поэтому вот наша планета Земля нуждается теперь в нашем особенном попечении. Ну, а что касается...
Мы должны нас, остановиться, россиян, отец
любой,
Георгий.
Там, любой, уже молить. Да, я понял.
Я благодарю вот, вас за то, что...
за мир, пусть будет с нами.
Вы были с нами. Мы всех поздравляем с наступающим
Спасибо,
праздником.
Ирина.
Друзья, до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо.